Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В каком направлении будет новый удар российских сил после взятия города Покровск в Донбассе? Владимир Путин поручил нескольким министерствам изучить вопрос о целесообразности подготовки к новым ядерным испытаниям. Республиканцы в Калифорнии хотят оспорить результаты голосования о пересмотре границ избирательных округов в штате. Также сегодня.
Этот судебный процесс войдет в историю российского права как пример безупречной работы защиты в ситуации, когда никто уже не верит в саму возможность защиты прав и свобод человека в нашей стране.
Политик Лев Шлосберг остается под домашним арестом после вынесения приговора по делу о неисполнении обязанностей так называемого иностранного агента. Его ждет новый суд по делу о так называемой дискредитации армии России. И вновь в начале о Донбассе, Покровске и Мирнограде. Информация оттуда поступает очень противоречивая, но уже не остается практически никаких сомнений в том, что в ближайшее время российская армия возьмет Покровск, который в России называют Красноармейск, и Мирноград под полный контроль. Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении поблагодарил спецназовцев ГРУ. Политические и военные эксперты высказывают мнение, это, разумеется, одно из мнений, согласно которому Зеленский очень не хочет потери Покровска, потому что опасается, что президент США Дональд Трамп может прийти к выводу, что и остальные города в Донбассе, которые продолжает контролировать Украина, удерживать не имеет смысла. Собственно, и для России взятие Покровска, который российская армия, напомню, штурмует больше года, сейчас имеет уже больше политический, чем практический военный смысл. Об этом говорит эксперт Украинского института будущего и консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.
Даже вот в российской риторике оно преподносится, и это признают сами военкоры, их это очень сильно бесит. Покровск что-то вроде Берлина образца 45-го года, что вот, мы сейчас возьмем Берлин, но по факту, по большому счету, город Покровск отделен от города Донецка, там отделяет 40 километров. То есть российская армия за 4 года прошла порядка 40 километров, то есть по 11 километров в год проходила, чтобы дойти до города Покровска. Да, сейчас медийно это будет отыграно, и переименуют город Покровск в, по-моему, Красноармейск назывался. И расскажут, что мы дали ему вот исконно русское название, какое было, и все. На этом все. Ни о каком развитии, ни о каком восстановлении речи не идет. Будет стоять задача о захвате следующих населенных пунктов. Параллельно, к сожалению, нужно признать, что российская армия движется в направлении Днепропетровской области. И снова такое созвучное название – Покровское. Это Днепропетровская область, и в этом направлении тоже российская армия движется. Поэтому нужно теперь для нашего командования угадать, где, разобраться, высчитать, где будет основной удар основных российских сил, на каком направлении.
Это был украинский военный эксперт, консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». А постоянные члены Совета Безопасности России во главе с президентом Владимиром Путиным в среду разыграли на публике целый спектакль, которому я дал бы название «Наш ответ на угрозы Дональда Трампа провести ядерные испытания». Напомню, что я отвечаю на вопросы журналистов по поводу заявлений Путина об успешном проведении испытаний новых видов российского оружия, способного нести ядерные заряды, Трамп сказал, что дал распоряжение военному ведомству возобновить в США ядерные испытания. Пояснений по поводу этого распоряжения не было, так что экспертам пришлось гадать, имелись ли в виду испытания носителей ядерных боеголовок или самих ядерных зарядов. Вот в среду во второй половине дня было распространено аж 15-минутное протокольное видео начала совещания постоянных членов Совета Безопасности России, который открыл Владимир Путин.
Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Это был Владимир Путин. Следующие реплики произносили ястребы. Вначале это был спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Затем Путин предоставил слово министру обороны Андрею Белоусову. Белоусов перечислил проведенные в Соединенных Штатах в последнее время испытания носителей ядерных зарядов, рассказал о переоснащении новыми ракетами, несущих боевое дежурство американских подводных лодок и так далее. То есть предлагал не дожидаться разъяснений из Вашингтона, а немедленно приступить к подготовке испытаний ядерного оружия.
Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но, прежде всего, на действия Соединенных Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений. Из этого вытекает, что мы должны поддерживать наш ядерный потенциал в готовности к нанесению противника неприемлемого ущерба в любых условиях обстановки и действовать адекватно в ответ на шаги Вашингтона в интересах гарантированного обеспечения безопасности нашей страны. С учетом вышеизложенного, считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно.
Это был Андрей Белоусов, министр обороны России. Ну и подкрепить эту позицию должно было выступление уже человека в погонах. В данном случае начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерала Валерия Герасимова.
То, что американская сторона не дает официальных пояснений на заявление президента Трампа по вопросу возобновления ядерных испытаний, не дает оснований полагать, что Соединенные Штаты не приступят в ближайшем будущем к подготовке, а затем и к проведению ядерных испытаний. Американская сторона, она и далее может уклоняться от официальных объяснений, но это ничего не меняет, потому что если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов, так как время на подготовку ядерных испытаний, в зависимости от их вида, оно необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет. Нам известны высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц о возобновлении в США ядерных испытаний. И анализ этих заявлений свидетельствует о нацеленности Вашингтона на их подготовку и проведение.
Это был начальник штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. И уже под вечер, в среду, после заседания Совбеза, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков дал разъяснение по поводу его итогов, выступив уже в роли своеобразного доброго следователя и предложив куда более мягкую, чем Белоусов и Герасимов, формулировку.
Здесь я хочу подчеркнуть, президент не давал поручение приступить к подготовке испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В общем, сравните сами. Начать подготовку к ядерным испытаниям, как сказали Белоусов и Герасимов, и рассмотреть вопрос о целесообразности начала подготовки к ядерным испытаниям. Согласитесь, разница очевидна. Специалист по атомной энергетике и ядерным технологиям Дмитрий Горчаков предполагает, что и в Пентагоне не совсем сейчас понимают, что конкретно имел в виду Трамп. Испытания носителей или зарядов.
То, что сказал Трамп, что нам надо возобновить испытания, так как это делают остальные, не очень понятно, что он имел в виду. Потому что, с одной стороны, проводятся действительно испытания носителей ядерного оружия. Это не испытания ядерного оружия, но это испытания компонентов ядерного оружия, ракет, подводных лодок, новых типов ракет и так далее. Такие же испытания, пуски ракет, подводных лодок, испытания носителей США проводят и проводили всегда, и никогда они не прекращались. Существует запрет на взрывы, собственно, ядерных боеголовок. Собственно, ядерные испытания, под ними имеется в виду именно это, ядерные взрывы. Такие вещи не проводят ни США, ни Россия, никто либо, кроме Северной Кореи, за последние там 20 лет. Россия последний раз, вообще Советский Союз проводил последний раз, Россия в современном состоянии никогда этого не проводила, в 90-м году последний раз, США чуть позже. Есть еще один тип испытаний, который можно спутать с ядерными. Проводятся испытания ядерных боеголовок, но без ядерного взрыва. Это так называемые подкритические испытания, когда на ядерных полигонах приводятся ядерные материалы, там плутоний, уран или что-то такое, что существует в арсеналах. Проводятся определенные вещи, но не происходит энерговыделение, не происходит, собственно, взрыва с большим выделением энергии. Есть подозрение, что в ходе таких испытаний могут быть случаи, когда происходит небольшой взрыв, не ядерный. И тогда, скажем так, это нарушает текущие установленные нормы, договоры и так далее. Договор о запрете ядерных испытаний, он существует. Его формально никто не собирается нарушать. И сейчас как раз вот Путин и поручает уточнить, собираются ли США из него выходить, если они хотят проводить ядерные испытания. Им придется это сделать, если они официально решат проводить, собственно, полномасштабные ядерные испытания с взрывом ядерных бомб. Поэтому есть подозрение, что когда-то или Россия, или США, по-моему, Россия, США обвиняла Россию, что в ходе каких-то подкритических испытаний был превышен вот этот нулевой порог выделения мощности. Это не ядерный взрыв, но, может быть, у США есть опасения по поводу таких вещей, что Россия вот это делает. Но имел ли в виду Трамп именно это, не очень понятно.
Мнение специалиста по атомной энергетике и ядерным технологиям Дмитрия Горчакова, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». В общем, так или иначе, но при всем шуме в прессе, поднятом в связи с заседанием Совета Безопасности России, к середине дня в четверг Дмитрий Песков сказал, что реакции Соединенных Штатов на это заседание так и не последовало. Трамп, как говорится, на спектакль не явился. Не забудем, правда, что в США среда была первым днем после серии очень важных для страны выборов, к которым я еще вернусь, кстати, в этом выпуске. Вы слушаете «Время свободы». Бывший глава Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг остается под домашним арестом после вынесения ему приговора по делу о неисполнении обязанностей иностранного агента. Это 420 часов обязательных исправительных работ. Шлосберг отказался признать себя виновным и в последнем слове на суде, произнесенном 30 октября, говорил о лишении россиян базовых прав и свобод нынешним режимом в стране.
Этот судебный процесс войдет в историю российского права как пример безупречной работы защиты в ситуации, когда никто уже не верит в саму возможность защиты прав и свобод человека в нашей стране. А мы верим. Что произошло в нашей стране? Что в первой четверти 21 века стали возможны политические репрессии, политические уголовные дела и политические приговоры. Что происходит с людьми, с государством, с властью, с обществом, с правом? Какое будущее ждет страну, где практически никто не верит в честное следствие и справедливый суд?
Это был политик Лев Шлосберг под домашним арестом. Он находится по другому уголовному делу о так называемой повторной дискредитации армии России. Дело было возбуждено из-за опубликованного в интернете видео дебатов Шлосберга с Юрием Пивоваровым на канале «Живой гвоздь», в ходе которых Шлосберг призывал к немедленному прекращению огня в Украине. Шлосберг настаивает, что, вопреки утверждениям обвинения, он не размещал в сети это видео. По делу о дискредитации ему грозит до 5 лет лишения свободы. Напомню, что заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов находится сейчас под стражей в СИЗО. Он обвиняется в распространении фейков про российскую армию за 2 поста в телеграм-канале, опубликованных в апреле 2022 года. Круглов сейчас арестован до 29 ноября, и этот арест, скорее всего, будет продлен. Дата суда по делу Максима Круглова пока неизвестна. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 6 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп провел вчера встречу с конгрессменами-республиканцами по итогам состоявшихся во вторник выборов, на которых губернаторами штатов Вирджинии и Нью-Джерси, а также мэром Нью-Йорка были избраны кандидаты от Демократической партии. А жители Калифорнии проголосовали за Proposition 50 – пересмотр границ избирательных округов в штате, который, как предполагается, даст демократам преимущество на промежуточных выборах в Палату представителей Конгресса США в будущем году. Обращаясь к журналистам перед завтраком с конгрессменами, Трамп признал, что республиканцам необходимо извлечь уроки из поражения, а также выделил 2 его ключевых фактора.
Мы и не ждали вчера победы. Это были районы с сильными демократическими настроениями. Я не думаю, что это пошло на пользу республиканцам. Не думаю, что это пошло на пользу кому-либо вообще. Но вчера было интересно, и мы многому научились. Если посмотреть на результаты опросов, то шатдаун стал серьезным негативным фактором для республиканцев. Это был серьезный фактор. И еще говорят, что самым серьезным фактором было то, что моего имени не было в бюллетене. Не знаю, правда ли это, но для меня большая честь, что они так говорят.
Приблизительно теми же словами президент США отреагировал на итоги голосования еще раньше в социальных сетях. Тема шатдауна, уже установившего рекорд в истории США по своей продолжительности, мы касались не раз. Если вы помните, обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников рассказывал, что среди американцев зреет недовольство обеими партиями, которые никак не могут договориться по федеральному бюджету. Трамп сейчас призывает конгрессменов-республиканцев воспользоваться так называемой ядерной опцией, то есть принять соглашение по бюджету простым большинством голосов, рискуя, правда, в случае утраты большинства в Конгрессе в будущем быть неспособными противостоять в аналогичной ситуации демократам. Тут речь идет, подчеркну это, о традиционной для Конгресса защите интересов меньшинства. Нарушение этой традиции может создать прецедент. Из-за шатдауна уже нет средств на выплаты пособий на продовольствие для самых неимущих слоев населения. Шатдаун сказывается и на работе аэропортов. 13 тысяч диспетчеров и 50 тысяч сотрудников управления безопасности на транспорте работают без оплаты. Из-за этого многие стали чаще брать больничные листы или искать подработку. Из-за дефицита авиадиспетчеров с начала шатдауна уже были задержаны десятки тысяч рейсов. Это затронуло более 3 миллионов пассажиров, пишет агентство Рейтер. Министр транспорта США Шон Даффи распорядился сократить на 10% количество рейсов из 40 крупнейших аэропортов США, если к пятнице шатдаун не закончится.
Это решение основано на анализе данных. Оно не связано с тем, что какие-то авиакомпании выполняют больше рейсов из определенных пунктов, а направлено на перераспределение нагрузки и снижение давления на ключевые участки системы авиаконтроля. Что касается управления воздушным движением, в последние недели мы активно обсуждали текущие проблемы в воздушном пространстве. В настоящий момент нам не хватает порядка 2000 авиадиспетчеров. Для решения этой задачи мы расширили возможности нашей академии и увеличили прием курсантов. В этом году количество авиадиспетчеров, завершивших обучение, выросло на 20%. Кроме того, мы предложили авиадиспетчерам, достигшим пенсионного возраста, авансовый денежный бонус в размере 20%, чтобы они могли дольше оставаться на службе. Благодаря этому некоторые из наших самых опытных специалистов продолжают работать, помогая снизить нагрузку на систему и поддерживать ее стабильность. Тем не менее, подготовка новых сертифицированных авиадиспетчеров – процесс, требующий времени. Поэтому любое сокращение или приостановка работы служб управления воздушным движением напрямую влияет на нашу способность восполнить кадровый дефицит и обеспечить бесперебойную работу аэропортов по всей стране.
Это был министр транспорта США Шон Даффи. А Дэвид Тангипа, республиканский депутат Законодательного собрания Калифорнии вместе с самой республиканской партией и 18 избирателями, подал иск в федеральный суд против Proposition 50. Напомню, это новая схема распределения округов для выборов в Палату представителей США, принятая по итогам всеобщего голосования в Калифорнии во вторник. По мнению истцов, схема нарушает 14-ю и 15-ю поправки Конституции США, поскольку округа якобы нарисованы с целью повысить влияние избирателей латиноамериканского происхождения, и это является дискриминацией других расовых или этнических групп. И вот что сказал Дэвид Тангипа.
У нас очень разнообразный по составу населения штата, именно поэтому некоторые из обоснований, использованных при создании карт округов в рамках Proposition 50, не соответствовали установленной юридической процедуре. В процессе кампании было сделано множество заявлений, использовано немало политического жаргона. Авторы утверждали, что речь идет о партийном джерримендеринге, но при этом использовали юридические аргументы, оправдывающие перераспределение округов по расовому признаку. Так не бывает. Нельзя использовать противоречащие друг другу основания. Это вводит жителей Калифорнии в заблуждение. Именно поэтому мы подали иск.
Это был депутат Законодательного собрания штата Калифорния от Республиканской партии Дэвид Тангипа. Следует добавить, что за пересмотр границ округов проголосовали более 60% пришедших на участки жителей Калифорнии. Ну а губернатор этого штата, демократ Гевин Ньюсом, прокомментировал иск так: «Удачи, лузеры». Ну а «джерримендеринг», вы только что слышали это слово, это произвольная демаркация избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. Термин появился относительно недавно, и есть разные способы использование джерримендеринга – это концентрировать в одном месте сторонников определенной партии, наоборот, размывать их по разным округам, чтобы дать преимущество одной из партий, или делать так, чтобы кандидаты одной партии, популярные кандидаты, были вынуждены конкурировать друг с другом. В целом же границы округов определяются по итогам переписи населения в США, которая проводится каждые 10 лет. Вы слушаете «Время свободы». Теперь новости культуры. В Украине запрещен один из сезонов популярного сериала «Игра престолов» из-за участия в нем российского актера Юрия Колокольникова, включенного в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Колокольников, имеющий канадское и российское гражданство, попал в этот список летом нынешнего года. В приказе Министерства культуры Украины говорится, что Колокольников популяризирует кремлевскую пропаганду и снимается в пропагандистских фильмах. Недоступны и другие снятые на Западе фильмы, в которых играл Колокольников. А как подсчитали мои коллеги из проекта «Север Реалии», с февраля 2022 года не менее 44 жителей России и аннексированного Крыма подверглись преследованиям за исполнение или прослушивание украинских песен. Больше всего таких случаев в Крыму, где особенно активны патриотические организации, любящие заниматься доносительством. Тему продолжит Антон Бенедиктов.
Помните победу Украины на Евровидении в 2022-м после нападения России? За то, что эту песню «Калуш Оркестра» включили в машине, российский суд оштрафовал двух жителей аннексированного Крыма. Причем в решении суда говорится, что это гимн Украины. Всего с начала войны в России и аннексированном Крыму преследовали как минимум 44 человека за исполнение или прослушивание украинских песен, почитали наши коллеги из проекта «Север Реалии». Например, за песню Верки Сердючки «Гуляночка». Недовольство российских властей вызывает фраза «Ще не вмерла Украина». 20 лет назад в России под эту песню на телевидении встречали Новый год. А теперь проблемы у тех, кто пел ее в караоке в Краснодаре, танцевал под нее в аквапарке в Алуште или включал в магазине в Петербурге.
Вот так вот в Галамаркете перед Новым годом.
Ой, да что такое?
Да? Слушайте, за такие песни сажают сейчас. Я серьезно говорю. Вы зря.
Через 2 часа в супермаркете уже была полиция. Его закрыли на день, а директору пришлось извиняться.
«Галамар всецело разделяет и поддерживает ценности России и регулярно оказывает помощь нашим бойцам на фронте ни словом, ни делом».
Из-за украинских песен составляли протоколы по статьям о дискредитации российской армии, демонстрации экстремистской атрибутики и мелком хулиганстве. Сразу 6 протоколов получили участники свадебного застолья в Бахчисарае. Из-за песни «Червона Калина» арестовали владельца банкетного зала, диджея, танцовщика, совщицу и мать жениха, а еще 2 человека были оштрафованы.
А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо.
Первое уголовное дело, где упоминались украинские песни, возбудили в 2023 году. Бывшему политологу из Петербурга Евгению Бестужеву дали условный срок за антивоенные посты и музыкальные ролики на украинском. Выйдя из изолятора, он уехал из России.
По времени мое заключение длилось 2 года. Без 4 дней. Приговор был 5 лет и 3 месяца условно.
Еще одно уголовное дело возбуждено против преподавателя Бауманки Александра Нестеренко. Поводом стали 5 песен, которые он опубликовал во ВКонтакте. Одну из них исполняет украинская группа «Вопли Видоплясова».
Украина лукает, чарівний, наш край у нас не спорить, то і Меня обвиняют в том, что я покушаюсь на основу государственного строя с помощью писем. Это первый случай мировой юриспруденции.
Всего с начала войны по административным делам из-за украинских песен как минимум 12 человек были арестованы, 17 оштрафованы. В остальных случаях наказание либо неизвестно, либо протоколы были отменены.
Рассказывал Антон Бенедиктов. Ну и последнее на сегодня. В Донецке прошла церемония бракосочетания поборницы традиционных ценностей, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и певца Ярослава Дронова, известного по псевдониму «Шаман». Выглядела церемония довольно странно. Позади брачующихся стояли в основном бородатые люди в черном, довольно угрожающего вида. Из узнаваемых был только назначенный Кремлем глава так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Как будто двух осужденных привезли в ЗАГС, чтобы дать им возможность пожениться и потом развести по камерам, если не хуже. Свадебное платье невесты было больше похоже на гимнастерку защитного цвета. На шамане была просторная рубашка такого же цвета. Журналисты быстро выяснили, что оба этих свадебных наряда бренда Сен-Лоран, входящего в группу Gucci, которая, к слову, остановила продажи в России из-за полномасштабного российского вторжения в Украину. Стоимость гимнастерки и рубашки в общей сложности около 360 тысяч рублей. Так что скрепы, судя по всему, любви не указ. Ну а многие комментаторы в соцсетях усомнились вообще в законности брака, заключенного в ДНР. Но так ли уж важен штамп в паспорте?
Я тебя своей Мизулиной зову, и лицо ее я вижу наяву. Теплый фатник ты до носа натяни.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».